Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем летние премьеры. Одной из самых приятных примет нью-йоркского лета служат гастроли балетного театра Бориса Эйфмана, которым нас уже два десятилетия балует замечательная чита импресарио Сергея Гая Данилян. Эйфмана у нас всегда принимают на ура, о его спектаклях говорят на каждой русской вечеринке, знатоки разбирают каждое па, любители, как я, наслаждаются феноменально увлекательным зрелищем того тотального театра, которым знаменит этот коллектив и его автор. Соломон, мы с вами, как всегда, были на премьере нового спектакля. На этот раз это был «Эффект Пигмалиона». Что вы с него вынесли?
Во-первых, это был очень необычный спектакль, необычный для Эйфмана. Насколько я помню, я за творчеством Эйфмана много лет уже слежу, это первый комедийный спектакль театра Эйфмана. Потому что как балетмейстер, как хореограф, Эйфман предпочитал всегда сюжеты скорее трагические, с таким...
Психодрамы.
Да-да-да, с серьезным таким философским подтекстом. Должен сказать, что и здесь без философского подтекста не обошлось, но действительно перед нами был настоящий комедийный балет, и публика в зале от души смеялась, так что это все очень было необычно для Эйфмана и, по-моему, удовольствие большое для аудитории.
Незадолго до премьеры мне удалось подробно поговорить с Борисом Эйфманом о его новом спектакле и вообще о его балетном языке. Дело в том, что Эйфман вообще хореограф-философ. Он много размышляет о своем искусстве. И одна из самых таких интересных мыслей для меня – это та, что Эйфман говорит, язык тела не только более древний, но и более интересный, чем язык, который у нас во рту. Я спросил, ну а что такого можно сказать на языке тела, такого, чего мы не можем сказать словами? Он говорит, ну как что? Язык тела не умеет врать. Эта мысль мне показалась очень интересной. И он сказал, что все, что по-настоящему важно, эмоционально, то, что по-настоящему вопрос жизни и смерти, мы говорим телом, а не словами. И именно поэтому балет – это такая магическая вещь с точки зрения Эйфмана.
А скажите, Саша, имея в виду вот эту вот мысль Эйфмана, разве человек в цивилизованном обществе не научился, не натренировался ли он, чтобы скрывать именно жесты свои? Жесты могут быть учтивыми, какими угодно. Мысли могут быть самыми злобными и нецивилизованными. 90... А жесты будут оставаться цивилизованными.
90% той информации, которую мы получаем при встрече с человеком, невербально. И наши жесты, мало того, что они, конечно, они должны быть цивилизованы, это называется манеры.
Ну, а разве они не лгут при этом?
Они, конечно, могут лгать, но гораздо проще выдать человеку себя жестом, позой, улыбкой, неуместным подмигиванием, чем угодно. Надо сказать, что язык тела, и очень трудно перевести обратно на язык слов. Именно поэтому создается подсознательное впечатление, которое мы уносим с собой. Именно на этом работает балет Эйфмана, который создает не только контекст, но и подтекст. И вот это заключается, по-моему, прелесть его спектакля. Что касается Пигмалиона, то он сказал, что он изучил тщательно все мифологические особенности этой истории про Пигмалиона и Галатею и, конечно, Бернарда Шоу, который был, в общем, в основе этого спектакля на музыку Штрауса. Но в первую очередь это был, конечно, Пигмалион Штрауса. И очень много интересных параллелей, потому что ведь Пигмалион – это же чисто английская пьеса. Она построена на английском языке.
Когда мы имеем в виду Пигмалион Шоу.
Конечно, когда мы переводим его на русский язык, мы уже теряем половину удовольствия, потому что все эти произношения, как там сказано, да, каждый 50
акцент
миль...
кокни.
Каждый 50 миль уже другой диалект. И все это мы теряем. Поэтому то, что Эйфман перевел это на танец, это, конечно, очень остроумная идея.
Идея, по-моему, очень интересная была в том, что он взял за основу... Вот когда я услышал, что Эйфман ставит спектакль по Пигмалиону, то я задался двумя вопросами для себя. Во-первых, на какую музыку? Мне было очень любопытно, он это поставит. И второе, как же он переведет чрезвычайно вербальную в основе вообще пьесы Шоу конфликт вербального, конфликт того различных диалектов, акцентов. Все через речь. Как это будет переведено им в сферу танца? И, по-моему, он нашел здесь очень интересное решение. Он обратился к миру бальных танцев. По утверждению Эйфмана, я впервые, должен сказать, с этим столкнулся, может быть, я как-то не интересовался этой областью, так вот, по утверждению Эйфмана, сейчас бальные танцы переживают некий какой-то всемирный, по его словам, ренессанс. То есть Эйфман говорит, что сейчас миллионы по всему свету увлекаются бальными танцами. Я не знаю, у меня нет ни одного знакомого, который бы увлекался бальными танцами, но не поверить Эйфману я не могу.
Вы знаете, это, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, конфликт балета построен на конфликте двух видов танца. С одной стороны, это бальные танцы, это грация, это аристократические манеры, а с другой стороны, это мир нищих, мир бандитов. Это что такое бабелевское? И вот эти два мира соединяются двумя видами танца. По-моему, это восхитительно. И интересно, что когда Эйфман показывает, что можно сделать из Пигмалиона, из его Галатеи, то он делает прямо обратное тому, что произошло в мифе. Как мы помним, Галатея оживает. А здесь она, наоборот, превращается в автомат. И когда он эту несчастную девочку с улицы превращает в барышню, то она становится автоматом и танцует безжизненно. А настоящая жизнь, настоящая энергия – это на дне общества, это что-то уже из Горького. И мне это, конечно, страшно нравится, потому что контраст Эйфмана по-настоящему драматический. Это конфликт плохого и хорошего. И плохое ничуть не менее интересно, чем хорошее. Вы обратите внимание на кардебалет бандитов, который самое интересное в спектакле. Я его спросил, Эйфмана, говорю, почему у вас кардебалет самый оригинальный, остроумный, который я знаю в мире? Вы вспомните кардебалет Родене, где танцуют критики в зеленых
сюртуках. Да, это незабываемая сцена.
Или, конечно, восхитительный кардебалет Вани Каренина, кто изображает поезд. Вот это вот по-настоящему трагическая фигура балета. И здесь кардебалет изображает этих бандитов, этих налетчиков, эти низы общества. И они, конечно, и придают спектаклю вот особый колорит. Я спросил его, что для него кардебалет? Греческий хор? Он говорит, нет, греческий хор – это где там? Это энергия, это мотор спектакля, это сила насилия. И в этом заключается вот этой агрессивности кардебалета, заключается его огромный энергетический запас. По-моему, это очень интересно получилось. Но при этом кончается все совершенно на другой ноте. Мне показалось, что концовка балета элегическая, прекрасная, вдруг выходит за пределы спектакля, и музыка, до сих пор был Штраус, и вдруг в конце появляется знаменитая даже из 23-го концерта Моцарта. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем летние примеры. Я знаю, Соломон, что вы в последнее время активно общались со знаменитыми дирижерами. Поделитесь впечатлениями.
Было несколько очень интересных концертов в Нью-Йорке, и я хотел бы рассказать о двух из них. Дирижеры, которые выступали в этих концертах, совершенно разные. И тем не менее, мир музыки, да вообще мир культуры, он на самом деле как-то очень-очень невелик, что ли, да? Все переплетено. Один
страшно узок круг этих людей.
Да.
Я цитирую Ленина, теперь же мало кто помнит такие цитаты.
Как сказал знаменитый человек. И здесь, хотя дирижер, казалось бы, дальше некуда, а на самом деле они связаны. Один концерт был под управлением итальянца Джанандреа Назеда с Национальным симфоническим оркестром Вашингтона. Это вообще отдельная и очень любопытная история, потому что Национальный симфонический оркестр, звучит это все необычайно выспренне, да, национальный симфонический. На самом деле, поскольку Вашингтон, он, конечно, столица, но в плане культурном он никогда не являлся не то что столицей, а он уступает, наверное, десятку американских городов.
Это мне напоминает Аксенова, который жил в Вашингтоне и с такой горькой насмешкой говорил: я самый знаменитый писатель в Вашингтоне.
Да,
Вашингтоне, в Нью-Йорке это одно дело, в Вашингтоне совсем другое. Да. Но разве не этим оркестром руководил Ростропович?
А, вот. Сейчас мы переходим к следующему любопытному моменту. Первым действительно всемирно прославленным музыкантом, который возглавил Вашингтонский оркестр, а там до Ростроповича их было, кстати, немного, по-моему, человек 5, вот так, стал именно Ростропович. Но ведь с Ростроповичем это любопытная история. Он великий виолончелист и очень интересный дирижер, на которому у критиков американских было немало претензий. Потому что Ростропович как бы учился дирижированию, что называется, по ходу дела. И главным его оружием было, во-первых, ну, конечно, потрясающее его музыкальное познание, его эмоциональность, его умение разговаривать образно с оркестрантами.
Я бы сказал, обаяние.
Да.
Все, кто знал Ростроповича, умилялись, потому что он был восхитительно обаятельный человек.
Ну, обаятельный, когда вы говорите обаятельный, это как бы, ну, такой милашка. Ростропович не был милашка. Это ну, да, то, что американцы называют force of nature, сила природы. Это человек, который мог вообще тебя, да, в объятиях, но задушить, что называется. И сопротивляться ему было совершенно невозможно. Это мы знаем по тому всем известному факту, что десятки композиторов, которые, может быть, в другое время не думали бы сочинять для виолончели, не уступали напору Ростроповича, и итогом было появление очень многих шедевров. И вот он, конечно же, его общение с национальным симфоническим, а вот тут нужно добавить важную вещь. Почему, вот скажем, оркестр, Вашингтонский оркестр никогда не был в ряду перворазрядных? Потому что в Вашингтоне нет промышленности никакой, нет тех спонсоров, которые могли бы обеспечить достаточный приток средств, чтобы сделать... Потому что что делает оркестр первоклассным? Финансовая основа, тогда можно привлекать первоклассных музыкантов.
Но еще и дирижер, реноме, традиции. Вот берлинский, скажем, филармонический оркестр. Не только в деньгах.
Ну, там Европа...
Дело еще и в репутации.
Саша, Европа – это вообще отдельная планета. Там государство спонсирует все эти вещи, а в Америке, как мы превосходно знаем, это дело спонсоров. Так что Ростропович был первым, как я уже сказал, действительно важным дирижером. И до сих пор, конечно, о нем чрезвычайно ностальгические воспоминания у оркестрантов. После Ростроповича опять оркестр погрузился в такую провинциальную рутину, пока наконец, они в 2016 году не пригласили Жан-Андреа Назеда. Это один из замечательных современных дирижеров. Может быть, это не такое еще знаменитое имя, но я могу поручиться за то, что это музыкант экстра-класса. И на самом деле, учитывая все заслуги и достоинства Ростроповича, я могу сказать, что впервые на моей памяти во главе Вашингтонского национального симфонического оркестра стоит профессиональный дирижер. Это большая разница. И сразу сказывается на результате. Я никогда не слышал этот оркестр в такой превосходной форме. Кстати, контракт с Назедой продлили до 2025 года. Приехал он и показывал два очень любопытных сочинения. Симфонию Данте Листа, где участвует, кроме оркестра, сопрано и женский хор. И Стабат Матер Россини, отнюдь не самое тоже его популярное сочинение. А Назеда, как итальянский дирижер, настоящий патриот, очень много записывает незнаменитой итальянской музыки. Мы с вами в одной из недавних передач говорили о всех этих итальянских композиторах 30-40-х годов 20 века. Вот весь этот репертуар Назеда записал, по-моему, чуть ли не 20 дисков. Вечер был очень-очень любопытный для меня. Листа, конечно, я слышал, а вот Стабат Матер Россини в первый раз и даже немножко посмеивался, потому что это совсем все неожиданно. Это такая, как бы это вам сказать, вот Стабат Матер, да, казалось бы, что-то серьезное, так, ну, должно быть глубоко религиозное, вызывающее какие-то глубокие такие чувства. А это была такая веселенькая музыка в стиле России.
Да?
Абсолютно России. Причем это моментами, когда ты сопоставляешь с текстом, который распевается, это производит даже, я сказал бы, комический эффект. Но это было все первоклассно. А что касается Листа, то это лишний раз для меня подтвердило очень значительное место Листа в истории музыки XIX века. Листа можно сравнить с Берлиозом. Это две фигуры.
Глубоко романтическая,
да,
музыка.
И они равнозначные, в общем-то. Но Берлиозу как-то больше в России повезло. Его брали за образец. Вот,
ну, во-первых, он выступал...
Да, он приезжал. Ну и Лист приезжал.
Ну и Лист выступал, да, с другой стороны. Россия была частью.
Но к Листу отношение, может быть, именно из-за того, что вот он приходил, значит, это во фраке там, я не знаю.
До тех пор, пока он не стал в монашеской рясе ходить,
да,
на концерт.
И его воспринимали как такого европейского виртуоза.
Но кем он и был, надо,
да,
сказать.
Да, но он был также и действительно интересным глубоким мыслителем. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с произведением Листа вот вживую, ты не остаешься равнодушным. И Назеда это превосходно донес. Что же касается до того, что я сказал, что мир музыки невелик сравнительно, Назеда несколько лет работал в Кировском театре, ныне Мариинском театре, под руководством Валерия Гергиева. Гергиев его как бы был вот наставник в течение нескольких лет, и должен сказать, что Назеда очень прилично научился говорить по-русски. И даже его жена Личия, прелестная женщина, тоже говорит по-русски.
Интересно, это отразится на репертуаре, как по-вашему?
Нет, Назеда вообще сейчас чрезвычайно востребованный дирижер. Как всегда, там не обходится без подводных камней. Он с некоторым скандалом ушел из оперного театра в Турине, но ему тут же предложили театр в Цюрихе оперный. Он главный приглашенный дирижер Лондонского симфонического оркестра, и с ним он сейчас записывает полный цикл симфоний Шостаковича. И у меня дома стоят замечательные его записи Прокофьева и Рахманинова. Так что школа у Гергиева для Назеды совершенно не прошла даром.
А чувствуется это в манере работы
Назеды? Нет, совершенно два разных типа дирижера.
То есть он не подмял его под себя?
Нет, нет. Назеды, он научил, я думаю, его понимать и чувствовать русскую музыку, но манеры дирижерские совершенно самостоятельные его естественного боя. Так что Назеда остается в сфере вот итальянской музыки и русской музыки, и я думаю, что в этом смысле он как бы даже и продолжает традиции Ростроповича в оркестре, и это тоже очень важно. Что же касается Гергиева, который выступал, они буквально вот за несколько дней, то есть я пришел в концерт Гергиева и увидел там Назеду, там мы с ним и поговорили, кстати.
О чем, если не секрет?
Нет, ну, у нас свои какие-то там дела, планы, связанные с Шостаковичем. Сейчас говорить об этом не нужно.
Ну, хорошо. Отложим этот разговор, но я к вам еще пристану.
Хорошо. А что касается Герги, вот у него была очень необычная программа. Там вообще не было русской музыки. Вот, видите, парадокс такой. Он выступал сейчас самым, я бы сказал, знаменитым молодым пианистом. Даниилом Трифоновым. Это настоящая суперзвезда.
Которая, к тому же, и пишет свою музыку.
Да, и я слышал с тем же Гергиевым, Гергиев дирижировал фортепианный концерт Трифонова.
Я тоже слушал это, его. Это похоже на немножко на Рахманинова, такой поздний романтизм.
Нет, это скорее, я бы сказал, такая труднопредставимая, но, тем не менее, реализованная Трифоновым смесь Рахманинова, Прокофьева и Скрябина. Вот так вот. Так.
Хороший коктейль,
да,
русский
смешать,
коктейль.
Да, как это у Джеймса Бонда, значит, смешивание коктейли.
Да-да-да.
Вот это нечто такое, как коктейль, очень профессионально.
Коктейль
«Русский мул». Да, очень профессионально получилось и у Трифона. И такие вещи только приветствовать надо. Гергиев, как дирижер, показал симфонию Шуберта, большую, так называемую, и это было чрезвычайно интересно, это было увлекательно, это все шло на одном дыхании. А Шумана, которого все, конечно, дожидались, потому что многие очень пришли специально на Трифонова, Шуман прозвучал очень неожиданно. Обыкновенно эту пьесу подают как бурное романтическое произведение, я бы сказал, да? Ну, как бы Шуман – это классический романтик в этом смысле. Но у Трифонова интересное сочетание. Он своей манерой и своей посадкой, и вот эти длинные вытянутые пальцы очень напоминает мне Горовица. Про Горовица ведь есть такое заблуждение, когда считают Горовица романтическим пианистом. Он был очень сдержанным человеком. Он не раскачивался никогда. В этом смысле он был похож на Гульда. И даже еще более сдержанный, потому что Гульд, по крайней мере, мычал, когда
мычал,
играл.
Мычал.
Да, да. Ну, Горовец, конечно же, никогда в жизни никакого лишнего звука не издавал. Да.
Но... То есть это не ланг-ланг?
Абсолютно. Но, ой, на самом деле такая разница. А Трифонов, он гораздо более эмоциональный, но он переключается очень легко. Во-первых, он, конечно, обаятельный и красивый, с его бородкой русой.
Он очень
Он мне напоминает персонажа из Чехова, который бы вдруг подсел к роялю и начал бы вот так виртуозно играть.
И никогда... вы знаете, это замечательно, потому что именно этого и ждут от русского
да, пианиста. Да, да, чеховский,
чеховский персонаж.
Интеллигент.
То есть это интеллигентный, да, глубоко чувствующий, эмоциональный и хорошо воспитанный.
Чеховский интеллигент у фортепиано. Он может быть элегичным, он может быть ироничным, но когда это, как сказать, все подходит к концу, тогда, конечно, все вскакивают с кресел и бешено кричат «Браво!», потому что это все в итоге чрезвычайно соответствует вот сегодняшнему какому-то мироощущению.
Мне а что вы имеете в виду сегодняшнее?
Вот эта вот сложная смесь одновременно эмоций и сдержанности. Когда эмоции не перехлёстывают через край, а с другой стороны, когда ты видишь все-таки, что под всем, что человек делает, есть эмоциональная подкладка. Вы знаете, я недавно...
Кипящий чайник.
Да, но... абсолютно. Но я недавно столкнулся с новым для меня термином, который мне очень понравился, который я намереваюсь использовать, Саша. Это метамодернизм. Потому что, как мы знаем, был постмодернизм, да? А вот сейчас, согласно вот некоторым теоретикам культуры, ему на смену пришел метамодернизм, в котором ирония подается с настоящим подлинным сентиментом. И вот это, мне кажется, действительно то, что отличает современное восприятие и современное исполнение, когда оно говорит что-то слушателям.
Это примерно, этим одали... примерно балет Ратманского.
Да, и этим одарен Трифонов.
Соломон, у меня один вопрос по поводу Гергиева. Гергиев – один из любимейших дирижеров в Америке. Его очень хорошо знают и очень многие любят. Я знаю, про него рассказывают замечательные анекдоты о том, как он часто опаздывает, о том, как он однажды дирижировал зубочисткой. Короче говоря, человек...
Который... Зубочистку он дирижирует все время, не однажды, уверяю вас.
Короче говоря, он человек легендарный. Знаете, бывают такие музыканты, которых рассказывают анекдоты. Но не только и музыканты. На самом деле люди культуры окружены такими историями. Это часть мифологии культуры. Но в Нью-Йорке Гергиева встречают не только овациями, но и пикетами, как доверенное лицо Путина и апологета его путинской агрессивной политики. Как Гергиев сам относится к этому? Защищается, нападает, игнорирует. Вы же хорошо его знаете.
Да, нет, Гергиев совершенно это все дело игнорирует. И, вы знаете, я в этом смысле его понимаю, потому что та позиция, которую я неизменно защищаю, это, она заключается в следующем. Тебе не нравится исполнитель? Пожалуйста, не приходи в его концерты. Помните, это знаменитое из Эренбурговской, как говорили в Москве о Фальке? Фальк не понимает слов, будем бить его рублем. Пожалуйста, бей человека, который тебе не нравится, будь это исполнитель, писатель, художник, бей его рублем, не покупай его работ, не приходи в его выступление. Но если ты приходишь, соблюдай, пожалуйста, эти.
Ну, я говорю про пикеты, которые стоят перед концертным залом.
Но они нарушают, они тоже нарушают на самом деле то настроение, но, с которым видите, люди приходят и
уходят. В отличие
уходят.
От вас, я хорошо понимаю, скажем, украинцев, которые протестуют против агрессии Путина, людей, которые ее поддерживают.
Но не на концертах Гергиева. Пускай мне... они это делают в другом месте. Конечно же, о чем речь?
Знаете, у нас с вами разные позиции по этому поводу, но скажите мне другое. То вы хотите сказать, что Гергиев это игнорирует, это ему не мешает?
Нет, Гергиев это не мешает, прежде всего, в том плане, что те контракты, которые он имеет, неукоснительно исполняются со стороны западных людей. И ему только что в Мюнхене, где он является руководителем симфонического оркестра, тоже были дебаты. Там, вот как мы сейчас говорили, в Европе этим занимается государство. И то, что называется горсовет, уж не знаю, как это в Мюнхене именуется.
Муниципальные
они,
власти.
Да, они там дебатировали. Зеленые, которые сейчас, как вы знаете, на подъеме, да, они выступали против. Большинством, тем не менее, горсовет принял решение о продлении Гергиева его контракта. Вот и все.
Ну хорошо, а завершим мы это музыкой?
Да, разумеется, Шуман – это замечательное вот, романтическое произведение, которое одновременно отвечает нашему сегодняшнему восприятию.
окончании нашей передачи я хочу упомянуть о русском празднике в резиденции мэра Нью-Йорка Ди Блазио, где мне довелось побывать. Почти каждое лето мэр приглашает гостей из русскоязычной общины, чтобы отметить музыкой, коктейлями и речами вклад нашей общины в многоликую и многоязычную жизнь нашего города. Среди артистов, бизнесменов, врачей и коллег-журналистов было много русскоязычных полицейских, включая двух ослепительных красавиц в парадной форме. Наш двухметровый мэр, легко возвышаясь над толпой, польстил ей заготовленной впрок шуткой. Русские, сказал он, знамениты самой горячей баней, самой холодной водкой и самыми длинными романами. Ди Блазио, как кажется, уже все демократы, выставил свою кандидатуру на пост президента, поэтому его речь напоминала предвыборную. Но закончил он сюрпризом, пригласив на сцену нью-йоркскую и иммигрантскую знаменитость, певицу Барда Регину Спектор, которая в эти дни открыла шоу на Бродвее. Мэр даже официально объявил этот праздник «Днем Регины Спектор». Лучащаяся Регина обратилась к аудитории по-русски и спела нам песню Окуджавы «Пока земля еще вертится». Сразу стало видно, откуда растут ее корни, и тогда, когда она пишет и поет свои песни на английском. Салман, как вы относитесь к ее творчеству?
Ну, с большой симпатией. Это, по-моему, совершенно прелестный цветок в этой сфере на нашей иммигрантской почве. И песни ее я слушаю и иногда даже переслушиваю с большим удовольствием.
Мы закончим нашу передачу одной из песен Регины Спектор, которая, на мой взгляд, в этой песне слышны русские корни. You are my sweetest downfall. I loved you first beneath the sheets of Wonder Bread and went right back to bed. And the history books forgot about us, and the Bible didn't mention us, and the Bible didn't mention us, not even once. Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали летние премьеры. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.